Захар Морозов пишет: «Мангал, скажи, пожалуйста, что тебе не нравится в Солженицыне, чем обоснованы твои высказывания против него?» Первое. Солженицын абсолютно бездарный писатель. То есть любой человек, который пытался читать «Архипелаг ГУЛАГ», любой человек, который пытался читать «Раковый корпус», хотя, на мой взгляд, «Раковый корпус» лучше написан, чем «Архипелаг ГУЛАГ», но в то же время надпись на баллончике с освежителем лучше написана, чем «Архипелаг ГУЛАГ» вот, по качеству. Потому что, ну, это невозможно для прочтения, говно абсолютно. Значит, прочие его опусы, он абсолютно бездарный кретин, Солженицын. То есть, это как Бродский, только в прозе. Бездарный идиот, которого зафорсили по политическим мотивам, читать его просто не нужно, я запрещаю вам его читать, не надо этого делать, это просто вредно. То есть это как попса, только это попса, которая не развивает воображение и при этом состоит из исторически неверной информации. Значит, то, конечно, мне еще чисто в личностном плане неприятно то, что Солженицын предатель, как бы образцовый Иуда. Хотя, конечно, я не могу приказывать вам, не могу утверждать, что вы обязаны ненавидеть предателей. То есть, возможно, с вашей точки зрения быть предателем – это прекрасно. Я не в силах вам как бы указывать, что хорошо, а что плохо, потому что я не Путин, да, и не Аллах, и не Рамзан Кадыров, да, у меня нет над вами никакой власти, но я все-таки считаю, что для большинства людей считают предателей плохими людьми, и основываясь на этом, я утверждаю, что Солженицын именно и есть такой плохой человек. Потому что, обратите внимание, этот человек подставил всех своих знакомых, включая свою жену, послужив причиной их посадки в лагеря. То есть, он рассылал им крамольные всякие письма на тему того, что Сталина надо свергать. Их всех посадили в лагеря, причем в разные. Нельзя, как бы вряд ли можно предположить, что Солженицын не знал, что все письма вскрываются и читаются. Это очень странно. То есть, я не считаю, что он был настолько идиотом, чтобы этого не понимать. То есть, он нарочно, по какой-то непонятной мне причине, подставил всех своих знакомых, включая свою законную жену, таким образом, что их всех сослали в лагеря. Его, что характерно, тоже послали в лагеря, где он непременно начал на всех стучать, чем, в принципе, заработал место в шараге, где не работал, а занимался какой-то херней. То есть, фактически, лагерь даже для него особой пыткой не был. То есть, он там как был ботаном, который ни хера не делал, так и остался. Войну, кстати, он отсиделся в тылу, там якобы там артиллеристом или еще что-то. То есть, не воевал даже тоже. Вот. И в лагере также не трудился, ничего не делал, зарплату получал и нормально. Потом у него рак яичек случился, ему бесплатно вырезали, как бы отрезали яйцо, это раковое его, вот, абсолютно бесплатно, не вычли ничего из зарплаты, ничего не запросили вот, за это, а могли бы, он же заключенный все-таки политически, могли бы ничего не вырезать, оставить его дохнуть, могли бы да, оба яйца срезать или еще что-нибудь, могли бы там запустить этот рак, так что ему там больше, еще что-нибудь там удалить пришлось бы, но нет. Как бы вырезали все нормально, он дожил до скольких там лет, ему сколько там, в 100 лет он умер в 2011 году, это сколько лет он прожил, он, ему 90 лет где-то с лишним было, вот, то есть ни грамма благодарности к советской власти, к хотя бы коменданту лагеря, где ему была оказана, в принципе, по всей видимости, хорошая медицинская помощь. То есть, после выхода из лагерей он начинает писать всякую срань и хулу возводить на своих лагерных начальников, которые его спасли от анальной расправы со стороны его, в принципе, братьев-заключенных. Самой разной национальности, вот, начинает писать всякие гадости про советскую власть в целом, значит, и так далее, начинает призывать Соединенные Штаты нанести ядерный удар по Советскому Союзу, то есть, если в 20 веке вообще были предатели, да, если такое явление вообще существовало в 20 веке, то Солженицын, он именно такой предатель и есть. Это Эфиальт 20 века фактически. Я даже больше скажу. Эфиальт – это просто герой по сравнению с Сан Исаичем. Вот, то есть, как бы вот… Эфиальт, Иуда и прочие, там сложные у них ситуации были в жизни. То есть, вот когда Эфиальт сдал царя Леонида в Фермопилах, когда Иуда там сдал Христа, ну, Иуды, скорее всего, никогда не существовало, и Христа тоже. Вот. Там у них сложные были ситуации. Когда Брут, там и эти все сенаторы, там Кассий и остальные предали Цезаря, там тоже сложная ситуация была. И в трагедии Шекспира сложность, и в реальной жизни там, скорее всего, сложная ситуация была, даже если по Плутарху судить. Но вот Солженицын, форменный предатель, если вообще предатели хотя бы существовали когда-либо в истории. То есть, вот если кто-то должен вместо Эфиальта в аду, на последнем кругу ада сторожить вот ворота, где там Люцифер вморожен в ледяную глыбу по Данте Алигьери, то это Солженицын. Вот там Сатана, Иуда и Солженицын рядом с ними вморожен в айсберг. Вот, значит, как бы это вот так оно должно выглядеть. Потому что, как бы, больше скотины, в принципе, история на самом деле не знала. То есть, если так подумать над его биографией. То есть, обыкновенная свинья и, к тому же, бездарный писатель. Абсолютно. То есть, кто угодно пишет лучше Солженицына. Стивен Кинг пишет лучше Солженицына. Вы, я не знаю, лучше Гарри Поттера почитайте, серьезно, потому что это просто какая-то дресня обоссанная. То есть это даже не смешно, на самом деле. Вот реально, откройте «Архипелаг ГУЛАГ» и прочитайте первые три страницы. И вот зацените слог. То есть, серьезно, вот с трезвым умом зацените слог, да, то есть без вот этого массового психоза, когда вам преподаватель в школе объясняет, что это историческая правда, что это великий автор, что это Русь, как бы, да, он знает, как обустроить Россию, что это там гордость нации, что это Достоевский до 20 века и прочее. Это не Достоевский, это петух обыкновенный, у него просто борода такая же. Вот, это вот все, что его объединяет с Достоевским. У него отвратительная проза, он человек-говно, в принципе. То есть, вот помните в фильме «Догма» был демон, который был полностью создан из говна. Вот Солженицын, ну, примерно к той же расе относится, на самом деле, по происхождению. То есть, как бы, вот знаете, в сказках дядюшки Римуса был смоляной человечек, а вот Солженицын, он говняный человечек, в принципе. То есть, это, вот если к смоляному человечку все липло, то Солженицын, наоборот, ко всему липнет. То есть, это все помоет, к чему прикасается. То есть, ну, это просто, я повторюсь, человек-говно, вот, отвратительный писатель и так далее. Вот вкратце, почему мне не нравится Солженицын. То есть, на самом деле, даже если сравнить, кто мне нравится меньше, Бродский или Солженицын, то Солженицын, пожалуй. Вот. Хотя, на самом деле, да. То есть, в принципе, ничего хуже, чем любить и уважать творчество Солженицына, ну, представить себе невозможно. Больше безвкусицы, как бы, это вообще предел, на самом деле. Потому что можно плохо относиться к людям, которые слишком превозносят, например, Булгакова. Да? Говорят, что вот «Мастер и Маргарита» – это вот величайшая классика русской литературы, там, наравне с братьями Карамазовыми и так далее. Конечно, я понимаю людей, которые вот, считают, что Булгаков там не дотягивает. Да? Я понимаю людей, которые считают, что вообще в 20 веке толком писателей нормальных не было. Но все писатели 20 века великие по сравнению с Солженицыным. То есть, Пелевин – это классика русской литературы по сравнению с Солженицыным. Вот, то есть, серьезно, это как бы… Солженицына можно было бы назвать ширпотребом, если бы его было интересно читать. То есть, вот, если бы его произведения были бы достаточно интересными, чтобы быть ширпотребом, они были бы ширпотребом. Но они даже этим быть не могут. Потому что они не просто отвратительно написаны, как бы графоманским абсолютно стилем, да, но их же и читать неинтересно. То есть, это даже не как Говард Лавкрафт, да, вот горячо любимый широкой публикой. Да, то есть, все любят Лавкрафта, но у него отвратительный слог, абсолютно отвратительный. Его очень тяжело читать, если вы любите классической литературы. Я, правда, не могу назвать себя любителем классической литературы, но я все-таки что-то понимаю в литературном формализме, да, по крайней мере, в литературной теории, и анализировать это дело умею. Вот, как бы, но вот Лавкрафта можно, в принципе, назвать писателем для широкой массы, как вот Стивен Кинг, например, да. Но заметьте, они пишут, писали. Стивен Кинг, ну, про Стивена Кинга тоже в прошедшем времени уже можно говорить, потому что он перестал писать, только он об этом не знает. Вот, значит, то есть и Лавкрафт, и Кинг, они писали, в принципе, про интересные вещи, в принципе, более-менее интересным таким стилем захватывающим, ты вживаешься в персонажей в каком-то стиле, и некоторые моменты страшно даже читать и так далее. Вот. Некоторые книги, даже Куджи, между прочим, у Стивена Кинга, достаточно серьезная книга. Там в авторской речи высказываются некоторые мысли интересные касательно свободы воли, особенно ближе к концу, которые очень неплохие. И вообще книга очень мрачная и серьезная, и вот от писателя, который для широкой аудитории писал, такого, в принципе, ожидать обычно не стоит. Не стоит ориентироваться на фильм. Фильм заканчивается не так, как книга. Книга заканчивается лучше, на мой взгляд, хотя многие не согласятся, конечно. Вот. Значит, почему я про Куджи постоянно говорю? Потому что я, по сути дела, кроме Куджи, у Стивена Кинга читал только... Я начал читать «Сияние», но я его не осилил, потому что было очень скучно. Мне надоело очень быстро. Вот. Да, то есть, по сути дела, все остальное я начинал читать, там, «Оно» и так далее. Мне просто как бы скучно становилось, я забивал на это дело, потому что, к тому же, Стивен Кинг – это не такая безумно важная классика, что это не очень престижно, понимаешь? То есть, ты не можешь сказать, «О, я прочитал «Зеленую милю», можете себе представить, да, и начать строчить монографии на тему на тему «Зеленой мили», да, вот, и ожидать, что тебя кто-то опубликует, и что это будет вызывать уважение у кого-то, да, с тем же успехом, думаешь, хвастаться тем, что прочитал, я не знаю, там, Джорджа Мартина или там Гарри Поттера какого-нибудь, да, вот, но тем не менее, сравнивать, если с Солженицыным, как бы вот графоман Лавкрафт и ширпотребщик Кинг, они лучше, у них лучше слог, чем у Солженицына. Можете себе это представить? У Акунина лучше слог, ну, у Акунина хороший слог, на самом деле, для писателя, который на широкую аудиторию метит, у него достаточно хороший слог, он как бы изображает постоянно как бы Достоевского, вот, там, обороты ворует, в принципе, как бы. Я видел, статья была в интернете, где там были перечислены, во-первых, стихи, вот там, где русские рокеры воруют из классических поэтов строчки, и прозаики современные, когда воруют куски описания из классических авторов. Вот я только не могу, как бы, не, ну, я автора не посмотрел даже у статьи, вот. То есть, я если найду, я ее кину на стену, ну, хер знает. Вот, то есть, там... Занятно было. Там было много, кстати, про Король и Шут, про то, как они воровали у Высоцкого там рифмы и так далее. Вот. Значит, и в то же время про то, как Акунин как бы воровал куски описательной речи у Толстого, Достоевского, и, по-моему, у кого-то еще Гоголя или Салтыкова-Щедрина, у кого-то такого. Ой, у меня синдром Познера. Я сейчас путаю Гоголя с Салтыковым-Щедриным. Ну, Познер, он, кстати, исправился, то есть он, когда в восьмой раз сказал эту божественную шутку про унтер-офицерскую вдову, он все-таки сказал, что это Гоголь, наконец-то, он признал, что все-таки «Ревизора» написал Гоголь, а не Салтыков-Щедрин, может взять пирожок с булочки, в принципе, на эту тему, его можно поздравить с тем, что он наконец-то закончил школьное образование касательно русской литературы. Вот, выполнил программу, прочитал «Ревизора», 5 баллов, замечательно. Да, то есть Солженицына, я считаю, читать не нужно, просто дело не в том, что это трата времени, а, ну, это вредно. То есть вы испортите себе вкус, как бы заполните голову идеологическими помоями, У вас будет очень странный пример для подражания, возможно, в лице Сана Исаича Солженицына. Про советскую эпоху рекомендую Зиновьева Сан Саныча почитать. У него очень много всего. Гоблин вот записывает аудиокнигу даже «Наша юность и полет» про Сталина. Она очень хорошая. Если вы такое любите, можете ее послушать. Если вам такое не нравится, то вам она и не понравится, в принципе. То есть, если вам не нравятся про какие-то исторические эпохи, какие-то очерки из жизни и прочее, то, ну, забейте, просто это не ваше. Вот. А так, Зиновьев, он дельный. У него, правда, слог тоже не очень, но я бы не назвал его художественным автором. У него так называемая социологическая проза. Это специфический очень жанр, который он сам изобрел. А так вот, смотрите, советские авторы же были хорошие советские авторы, правильно? То есть был Шукшин, да, он, правда, рассказы только писал, но как бы хорошие рассказы. Был Чингиз Айтматов, тоже отличный. И чего бы вам их не почитать? Зиновьев был. Вот что бы вам хорошую литературу какую-нибудь не заценить? Почему вас всегда тянет на какое-то говно? Вот Солженицын. Еще вот если проза советская, то Солженицын обязательно. Либо Пастернак, доктор Живаго, тоже великое произведение, замечательное. Вы еще «Алые паруса», как бы там, там Грина вспомните. Это на одном уровне, кстати, «Доктор Живаго» и «Алые паруса» проза. Вот, то есть там это абсолютно... Вот, любой литературовед, который стоит... который правильно зарабатывает свой хлеб, скажем так, заслуженно ест свой хлеб, скажет вам, что доктор Живаго говно. То есть еще Пастернак, он отличный поэт, но прозу писать не умел. Хотя, как бы, вот Иванов Вячеслав Всеволодович интересно очень высказал точку зрения, что несмотря на то, что доктор Живаго все-таки говно, но вот ранние рассказы Пастернака, ранние рассказы Пастернака, которые, конечно, были прозаические, они все-таки хорошие очень. Особенно на фоне доктора Живаго. Это очень интересная точка зрения, учитывая, что я не читал ранних рассказов Пастернака, я не знаю. Вот, как бы... Я Бабеля читал. Из вот этого вот как бы набора еврейских классиков русской литературы 20 века. Ну, у Бабеля неплохие рассказы. Вот мой первый, как это называлось-то? Мой первый гонорар, по-моему, называется. Мой первый гонорар, хороший у него рассказ. Вот, такой специфический. Да и про то, как он гуся резал и так далее, это совсем неплохо. Вот. Но там стиль специфический, то есть любители Толстого просто дико возговнятся, потому что там нету предложений на три страницы. Вот. То есть как же можно читать произведение, где предложение не длится там, на полторы страницы, вот, и ты никогда не дождешься точки. Да? У Бабеля предложение по три слова обычно длятся. Вот, все в среднем. То есть у него абсолютно противоположный стиль. И там тоже можно, в принципе, долго очень анализировать. Да, то есть вот хороший автор рассказиков таких. То есть смотрите, очень много хороших писателей. Зачем обмазываться всякой сранью? Зачем вам Солженицын обоссанный? Он петух. Как бы, зачем помоется? Как бы об этом. Все равно, что дырявой ложкой как бы это есть. Вот, значит, что было бы, в принципе, с Солженицыным в лагере, если бы за него не вступились как бы высокостоящие люди своевременно, если бы он не скозлился и не стал стукачом своевременно. Он только бы из дырявой посуды дырявыми ложками там бы и хлебал. И очко у него было бы такое, что ведро со свистом пролетало бы к моменту выхода. Но как бы вот ему свезло в этом плане.